Громко получается. Шорох.
Да.
У тебя микрофон, наверное, хороший.
Стараюсь во всех силах.
Все, вы в
все
эфире.
Шорохи вокруг ловят.
Валерий Марксович, мы в эфире.
Да, добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Родфронт Урал». Я вот пока себя не вижу, но полагаю, что, наверное, это скоро появится с тем, чтобы быть и иметь уже подтверждение. У меня ничего на самом деле на экране не видно.
Что-то на тебя сейчас смотреть, ты что, Рэндал Лон, что ли?
Не в этом дело, я вижу нас обоих, поэтому я понимаю, как ориентироваться в этом смысле. На твои сообщения, мои сообщения. Вот сейчас вот... Господи, тут сразу какая-то реклама появилась. Блин, да что ж такое-то? Да, ну наконец-то. Правда. Мы здесь на месте, да, все. Мы, похоже, в эфире. Ну что же, еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Родфронт Урал». У нас сегодня тема «Суматоха в Кремле. Рост цены и атака на интернет». Но это вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, их на самом деле даже больше. Но среди новостей, которые поступили сегодня, это, во-первых, то, что премьер распорядился зафиксировать цены на масло растительное и на сахар. И это само по себе интересное событие.
Впервые за 30 лет, кстати.
Да, потому что если мы живем в системе развитого капитализма, то вообще как-то с фиксированием цен на государственном уровне, я бы даже так выразился, по-сталински, это как-то не очень складывается.
Ну почему? Есть... Должны сейчас еще карточки вести, тогда будет совсем хорошо.
Не, ну карточки, Саш, карточки это не новость. Карточки были в Европе после войны, были у нас, они в 60-е годы, мы еще помним это дело. Но если уж ты провозгласил капитализм, то ты, как говорится, или крестик сними, или трусы одень. Понимаешь? Или ты цены уже не фиксируй, потому что это капитализм. Вот. Или, так сказать, это самое, или говори, что у нас капитализм закончился, потому что он там, в нем жопа, в общем, никаких, так сказать, дальше перспектив не имеется, надо только вводить государственное регулирование. Ну, что-то одно из двух.
Нет, Валер, значит, характерно еще какая вещь, так сказать. Во-первых, это произошло неожиданно. То есть никто это как бы не ждал.
Вдруг.
Вдруг. И не только вдруг. Вообще-то не самые важные, конечно, важные товары, так сказать, но не самые. Значит, все-таки сахар у нас в стране пользуется спросом только тогда, когда самогон варят, а подсолнечное масло...
Я бы сказал, Саш, прости, что перебиваю, кривое потребление сахара... Она прям пропорциональна кремле потребления самогона.
Так оно и есть. Если...
Зависимость не разрывается.
Да, если какие-то аналитики из Росстата говорят обратное, они кривят душой. Так сказать. Мы это знаем точно, что сахар уходит в основном туда, а не на варенье.
Если они думают, что это просто люди кормят свой диабет, то отнюдь.
Да, ну, значит, и подсолнечное масло, в общем, имеет альтернативы в виде хлопкового масла, в виде кукурузного масла, в виде, в конце концов, оливкового дорогого масла. Ну, да. Ну и потом рост цен, я не знаю, какие называли цифры так, последнего роста цен, но они, в общем-то, на фоне всего остального какие-то невыдающиеся. Угу. То есть приблизительно так подорожал и импорт весь одновременно, однако на него цены не зафиксировали. Угу. Так, то есть это... Действие, оно производит какой-то нелогичный и неожиданный характер. Угу. То есть, вдарили по подсолнечному маслу и по сахару и сказали, что вот в связи с этим, причем какой-то разнос устроили министрам, что у вас тут цены дорожают. Министры пожали плечами, а мы тут при чем? Справедливо пожали. Более того, мне как-то объясняли это интриганы, инсайдовцы, они объясняли, что это, мол, дело связано с какой-то сменой руководителя антимонопольного комитета. Что вот ради этого надо. Но как-то они заигрались, уже вроде как руководителя поменяли, уж вроде интрига закончилась, а они все на эту тему про подсолнечное масло и про сахар что-то кричат. Я так до конца не понял, что они прицепились к этому вопросу.
Не, ну, понимаешь, да, я чисто по-человечески, это, как говорится, бизнесменов, так сказать, понимаю. Потому что повышать цены реально на то, что народ потребляет. Народ в первую очередь сокращает там культурные мероприятия, сокращает какие-то долгосрочные покупки, то все. Вот последнее, что у него остается, это пожрать. Вот на пожрать он всегда будет деньги выделять. Следовательно, зарабатывать надо на этом. Это известно уже давно. Вот. Ну а дальше, что же, нам же с марта месяца еще 20%, как говорится, на 20% рубль девальвировали. И как его сейчас не опускают перед очередной пресс-конференцией президента, он все равно на 20% остается вот тех самых заработанных еще в марте. Когда, помнишь, там два кремлевских дурака решили, так сказать, шейха саудовского обуть и сказать, да мы тут сильные пацаны, мы сейчас потребление нефти удержим на том уровне, которым есть. И облажались. Но облажались-то они, оплатим мы.
Понимаете? Валер, я с тобой не согласен. Дело в том, что одновременно еще второй сюжет существовал и существует на данный момент. Такая крупнейшая организованная компания, как X5 Group, ну, ритейл мощный, так сказать, им там подчинено хреново туча магазинов. Они в этой ситуации, хотя они вроде как редкие жлобы, буржуи, так сказать, какими словами только не назовешь, все будет правильно. Они, тем не менее, сказали, мы наценку на макароны и на хлеб убираем вообще. То есть они сказали, что мы будем торговать, ну, в общем-то, фактически убыток. То есть он торгует, но он по цене, которую берет, по этой цене и продает. Угу. То есть вроде бы кровавые буржуи, вроде бы так и негодяи, значит, кровопийцы. Тем не менее, они поступили, в общем-то, себе в урон и сказали, что в связи с общей паникой мы вот так вот поступаем таким образом. Временно, но тем не менее поступаем. Правительство, которое на самом деле прикидывается социальным, оно в этой ситуации ведет себя чудно. Угу. Почему-то подсолнечное масло, почему-то сахар, почему-то фиксированная цена, без карточек. Что произошло, как произошло, где антимонопольный комитет, куда он делся. То есть, когда мы давали название сегодняшней передачи, оно как бы в частности отражает вот эту ситуацию. Там какая-то суматоха. В этой суматохе принимается решение внутренне противоречивое, даже в самом одном своем решении. Вот о чем идет речь.
Ну, я тебе хочу сказать, что вообще-то вот это вот, то, что буржуи, как ты сказал, они так вдруг прослезились и сказали, мы тут с этих сахара и масла и хлеба не будем ни копейки брать, и все, так сказать. Это не вполне благородно просто так поступили, я просто как бы развинчиваю часть туалета. Министром сельского хозяйства у нас человек с известной фамилией Патрушев. Но не Патрушев отец, который там в Совете Безопасности летает, а Патрушев сын.
Хорошо, еще не Патрушев Святой Дух.
Да, и Патрушев вот этот. Я так чувствую, что между ними какая-то, так сказать, интимная духовная связь существует. И поэтому те самые буржуи из X5 Retail Group, опасаясь того, чтобы у них, как бы это по-интеллигентнее выразиться, не вывернули все наизнанку, так сказать, вот так, из внутренних органов, да, они решили лучше сразу отдаться на трех позициях: хлеб, масло и сахар. Хотя, кстати, сказать,
дорожают. Хлеб и по макаронам, Валера, это опять ты не прав. Хлеб и макароны, они две вещи, так сказать, они рубанули у себя. Угу. Причем, я же еще раз повторяю, я не говорю, что они такие гуманисты. Я просто говорю, что они поступили логично. То есть они от себя отрезали кусок и сказали, в связи с общей паникой, мы от себя временно, подчеркиваю, кусок отрезали.
Кусок.
Да, мы отрезаем кусок, так сказать, и живем таким образом. Патрушев сын, он же Святой Дух, поступил нелогично. Вот тут это выдает какую-то панику. Там в Кремле что-то происходит. То ли Дух пытается вылезти из бункера, потому что ему надо вылезать из бункера. Его Навальный позвал очень сильно из бункера со словами: ну-ка, вылезь, парень, и расскажи, что ты там 8 человек у тебя делали 15 лет, пытались меня отравить, и никак это сделать не могли. Ну-ка, доложись. И тут, в общем-то, полез, потому как Песков отказался отвечать на вопросы за своего шефа. Значит, теперь, значит, завтра на этой пресс-конференции Путин вынужден будет что-то мямлить на этот счет. Причем, надо понимать, что в тот момент, когда иностранные журналисты уже врываются в дома этих рыцарей плаща и кинжала с криками «Расскажи, как ты отравил Навального», в общем-то, вопрос зададут. И, возможно, не раз. Чему будет на него отвечать, я не знаю, честно говоря.
Не, ну вопрос наверняка зададут. Я понимаю, что это вопрос такой, так сказать, на злобу дня. Хотя я от высказанной вчера мысли не отказываюсь. И хочу сказать, что, конечно, это фейк. Вот, потому что я вот так вот подумал еще просто после вчерашней передачи на досуге. Я подумал, блин, если его в течение 3 лет, я имею в виду Навального, не могут отравить новичком 8 козлов, которые собраны вместе, то на фоне этого новичка, который как бы самый мощный яд вообще в истории, известный уже 100 лет стрихнин, который является крысиным ядом, он должен быть просто чудо-оружием. Понимаешь? То есть это или новичок фиговый, так сказать, или, так сказать, эта история вся фейк. Я склоняюсь, конечно, ко второй версии, потому что новичок, боевой яд, Кивелиди, покойник, тому свидетель, вот, с ним все получилось. А все остальное, ну, это я призываю относиться к этому без ажиотажа. Это такая веселая понтовая раскрутка. Понимаешь, одни других берут на понт. А вот вы нас новичком траванули. А вы тут что скажете? А мы сейчас корреспондентом вам
сверим. Путин до сих пор весь хохочет в своем бункере и не знает, что сказать. Он уже двое суток молчит.
Саша, мы с тобой еще вчера выяснили, что с пропагандой у них слабо. Вот пропаганда на уровне...
С чем сильно?
Соловьева, Киселева и все такого прочего, так сказать, даже Маргарита Симоньян, понимаешь? Все-таки вот как-то, ну, не могут они эту дошу поднять, не по силам. Они, ребята, как ты любил выражаться, по другим гайкам. Они вот развести, нагнуть кого-нибудь, обуть, там, так сказать, стряхнуть бабки. Вот это их тема. Понимаешь, это они умеют. А вот все остальное, там вот какие-то тонкие материи, там логические выводы, там туда-сюда, ну, это не то. Саш, не про то. Поэтому плохо получается.
Вот они ездили большими коллективами, жили в гостиницах, летали самолетами. Затравить не могли, так сказать, ни Навального, ни жену даже. Ну что, результат-то плачевный на самом деле. Получается, они в пропаганду не умеют, травить не умеют. Если бы был папа Борджиа, так сказать, Цезарь, он был весьма конструктивен в этой части, так сказать. И уж если он кого-то решался это травить, обязательно травил.
Я думаю, что когда травят, что, как правило, результаты добиваются, или, так сказать, кругом там кто-то страдает, или прочее, прочее, но когда есть реальный яд. Потому что я представляю себе картинку. Вот, понимаешь, 3 года спустя приходит 8 орлов в кабинет к самому, который отдал верховный приказ потравить. И говорят: слушай, у нас для тебя есть 2 новости, хорошая и плохая. Начнем с плохой. Мы не отравили. 3 года пытались, но так и не смогли. Но зато есть хорошее. Мы почти 3 года не попались. Вот только на 3-й год уже в конце. 3 года продержались, представляешь?
В какой момент я должен смеяться?
На что любой человек должен сказать: ребята, а вообще-то, если бы вы вообще этим делом не занимались, то было бы новость еще лучше. Тогда бы вас вообще не поймали.
Ну что, так оно и есть. Я не понимаю, что не так?
Это хохма просто, понимаешь? Что это,
что смешного-то здесь? Факты их разъездов есть. Факты, так сказать, то, что они не отравили, есть. Так оно и есть.
Да. Ну, я не знаю, я расцениваю эту информацию как такой забавный хороший случай. К нему можно относиться серьезно, можно наморщить брови и сказать: да-да, все и так на самом деле.
У тебя была, во-первых, вся информация, которую получила пресса, во-вторых, ты мог интерпретировать ее сколько угодно. И продолжаешь.
Да, так
что ты придумал вообще? В итоге, что это было на самом деле, с твоей точки зрения?
На самом деле это был фейк. Понимаешь, я не знаю, что там случилось с Лешей Навальным, дай бог ему здоровья. Вот, я не знаю, может быть, у него какой-то припадок, может, не припадок, может, он просто устал. Я не знаю.
Этих людей нету в природе, они отсутствуют.
В своих целях. Ну, хорошо. Ну, наверное, надо было использовать эту часть пропаганды. Тем более, в общем-то, решили это без него. Это надо честно признать. Вот я на Лешу в этом смысле как бы никакой вины не возлагаю, потому что он был в коме. За это время уже все было решено и обсуждено. Ему оставалось только поддерживать ту версию, которую есть.
Валер, я хотел бы привести, я понимаю, что рациональным доказательством ты не веришь, у меня есть иррациональное доказательство.
Нет, я как раз верю рациональным доказательствам.
И системы парных новостей, которые любят Невзоров. Угу. У меня есть парная новость к тому, что произошло с Навальным, есть другая парная новость, которая объясняет, так сказать, объясняет многое в первом случае. Вторая вот эта парная новость к этому, это доклад Собянина сегодня на заседании Мосгордумы. Угу. Ты, я надеюсь, смотрел?
Кого? Собянина на Мосгордуме?
Да.
Ну, конечно, нет.
Ну, странно. 3 миллиарда, так сказать. То есть, если сравнивать с Путиным, у которого 12 миллиардов федеральный бюджет, у Собянина 1/4, на секундочку.
Ну да, это я знаю.
То есть 3 миллиарда денег. Как ты думаешь, так сказать, так как ты не смотрел, значит, ты что-то предполагаешь, по крайней мере. Что он рассказал за эти 3 миллиарда?
Я думаю, практически ничего, наверное.
Нет, ты ошибаешься.
Да?
Ничего вообще.
А-а-а.
Вообще ничего.
нюанс между практически ничего и ничего вообще, он, конечно, такой тонкий.
Не, ну он так старался, значит, это был ролик Густаво Доместоса, только вместо Густаво Доместоса выступала мэрия, он рассказывал, какая хорошая мэрия, как она героически боролась с ковидом, и вообще давал сразу оценки, он не то что говорил, что мы сделали то-то, 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 поэтому мы молодцы. Он опускал первую часть насчет, что-то он сделал, он просто говорил, да молодцы мы просто. Вот если так глянуть, так сказать, что мы делали, ну просто, ну герои, все. Все, некоторые отдельные герои. И так полтора часа вот он рассказывал о том, какие герои. И это объясняет, что происходило на федеральном уровне. Если на московском уровне, укравший 3 миллиарда, он рассказывает ничего, то смею тебя уверить, что 0 умноженный на 4 в случае Путина, насчет даже так сказать, рыцарей плаща и кинжала, это тоже 0.
Угу.
Они просто перестали работать, Валер. Вообще все, включая чекистов.
Саш, наверное, я за их работу вообще не скажу, я за вот этот вот конкретный случай, ну, он такой настолько явно какой-то непутевый, понимаешь, даже его трудно как-то судить, логично объяснять. Ну что, ребята воспользовались той ситуацией, которая была, воспользовались не очень удачно. Ну, бог с ним, но кто-то в это верит. Ну, пусть верит, ну что же. Я не собираюсь никого переубеждать, я просто говорю, что лично меня на эту дурочку не поймаешь. Понимаешь, потому что травить кого-то новичком в течение 3 лет, понимаешь, имея в виду, что это супермощный яд, который вообще там миллиграммами убивает вообще всех подряд. Ну,
то есть ГБшников не было.
Пусть люди верят. Ну что же делать?
Ты считаешь, что их не было? Ты считаешь? Ну,
конечно, нет.
Не было ГБшников. Понял. Версия хорошая.
Туфта. Вот. Ну ладно, но это не первая, не последняя туфта, которая нам на уши спускается. Просто я думаю, что, может быть, дальше она как-то будет немножко поумнее построена, а то они как-то вот. По принципу нарастания, так сказать, глупости и тупости идут. Может, от режима заразились этим, черт его знает. Вообще, как-то я Навального лучше оценивал в этой истории. Понятно. Ну ладно, допустим.
Соловья зачем задержали?
А что?
Соловья. Там менты были, я их видел. Менты Соловья задержали, сейчас выпустили. Зачем?
Ну, он же, наверное, 10 суток-то отсидел, да?
Отсидел, нет, но задерживали зачем?
Ну, откуда же я знаю, я же не могу сказать. Ну, наверное, хотели там всех отрапортовать, что мы тут пресекли незаконный, там, прочее. Это с отравлением тут никакой параллели нет.
Нет, понимаете? Ну, а незаконное, что там, что Соловей натворил-то?
Ну, Соловей после того, как он призывал к прогулкам, по-моему, теперь собираются задерживать каждый раз, когда он прогуляется и с кем-то заговорит. Вот, это вот такое. Не, ну это безумие, конечно. Ну, что это говорит? Человек, который гуляет по улице.
Ну, все не
фейк. Вот. Это все равно это Навального никак не оправдывает, не принижает и не повышает. Ну, это другое совершенно дело. Возвращаясь к нашей теме, я что хотел сказать, что сегодня, помимо ведь вот этой вот истории с повышением цен. Еще второе произошло замечательное событие, это то, что несколько сразу популярных мессенджеров, так сказать, сильно сбились со связи. В частности, это касается Телеграма, WhatsApp, еще там даже Ростелеком от этого пострадал. Вроде это связывают с магнитной бурей, но с другой стороны, как-то странно, это же не привело к перебоям интернета вообще, а показало только уязвимость целого ряда платформ, которые, между прочим, начали сразу говорить о своих каких-то внутренних недоработках, ошибках. То есть они тоже не связывали это с внешними событиями. Ну, типа там на Солнце был какой-то всплеск и так далее. Всплески, кстати, бывают на Солнце регулярно. Они в том числе и докатываются до Земли. Выбросы вот этой плазмы. Но к таким вот одновременным синхронным перебоям, причем именно в социальных сетях и мессенджерах, они вот до сих пор не приводили. Я поэтому просто предполагаю, что после истории с Телеграмом, которую власти решили, так сказать, 1,5 года назад или 2 года назад запретить, но так и не смогли этого сделать, они все-таки решили опробовать какие-то другие методы, может быть, не публичные, да, для того, чтобы так сказать, в нужный момент перекрыть какие-то сети. Что, кстати, отчасти выдает ту самую суматоху, о которой мы говорили в своей передаче, в начале нашей передачи. Потому что вчера, вот когда мы обсуждали с тобой сбои в Ютубе и Гугле, ну, можно было подумать про какую-то, так сказать, единичную диверсию, направленную только против одного. А сейчас вот она как-то распространилась на целый ряд вот таких вот ресурсов. Она не смогла им причинить серьезного вреда, это тоже надо отметить. То есть какие-то сбои там были, на какое-то время там ролики с Ютуба были недоступны, там Google не отвечал на запросы, еще там Telegram тоже не могли с ним люди с сервером соединиться. Но то, что попытки в этом направлении идут, вот это уже как бы само по себе настораживающее явление, что вот такая виртуальная война...
Через управлять солнечными вспышками?
Может быть, да, может быть, конечно, это может быть со солнечными вспышками связано, но с другой стороны, почему этого не было вчера, например, понимаешь? То есть вот какая-то последовательность в этом должна быть, или должны быть вырублены какие-то все определенные ресурсы. Ведь заметь, что солнечная вспышка, она не влияет отдельно, скажем, на Telegram. Вот на Telegram влияет, да, не влияет, допустим, а на Viber влияет, а на Viber не влияет. Ну, такое не может быть. То есть сбой происходит где-то в интернете, понимаешь, вот в серверах, так сказать, их обслуживающих, да, и так далее.
Где расположен? Это место повернуто к Солнцу или не повернуто к Солнцу?
Ну, я-то думаю, что они пользуются вот, на самом деле, мессенджеров гораздо больше, чем тех, у которых произошел этот сбой. Я думаю, что если этот сбой действительно носит какой-то глобальный характер, то в этот момент или на какой-то территории, да, должно было рухнуть все. Ну, или почти все. А здесь проявляется вот какая-то избирательность именно на сети определенные и так далее. Какая-то вот подозрительная на самом деле вещь.
По просмотрам фильма, так сказать, Навального, который связан с исследованием Беллинкета, значит, цифры так и слегка выровнялись. И угу. По просмотрам, и по, если умножить на соответствующий коэффициент лайки, то это 11 миллионов. А если по комментариям, то все-таки 29. Угу. Все-таки 20 миллионов они слезнули со счетчика.
Ну, да, на самом деле, понимаешь, подсчитывать эти количество счетчиков, я думаю, в конечном итоге вещь неблагодарная. Потому что мы с тобой давно, уже, наверное, с десяток лет, если так вот все посчитать, сталкиваемся с тем, что нужные счетчики в какое-то время там скручивают, откручивают, закручивают. Сначала это касалось российских ресурсов. Сейчас это, к сожалению, распространилось и приобрело уже какой-то, я бы не побоялся, глобальный характер. Главное, что люди, если смотрят, то они составляют свои впечатления. Если они составили свои впечатления, значит, они их будут как-то выражать. И вот по этому выражению это в конечном счете будем судить по итогам всего этого. Так сказать. Думают они так, не думают, считают, нужно на это реагировать или нет. Потому что, в конце концов, именно оно имеет значение, если уж на то пошло. Вот. Ну, на самом деле, вот эта вот история с интернетом, да, это же не единичное. У тебя еще там было, так сказать, какие-то примеры, да, такой же суматохи.
Не, ну, то, что я наблюдаю, так сказать, поведение со стороны властей, оно, конечно, абсолютно паническое, потому что эту игру они проиграли. Угу. Попытки повлиять в нужном для них направлении на YouTube они не в состоянии. Значит, когда нанести какой-то урон, так сказать, может, у них что-то и получается, то есть вот временные вот эти затыки, которые произошли, в частности, в одном из операторов, который вчера отключался, значит, это происходит. Два остальных работали. Но если говорить о стратегических вещах, то есть вывести, например, там Владимира Рудольфовича Соловьева, так сказать, в тренды YouTube, у них никак не получается. Я слышу, переплюнуть популярных блогеров, которые пишут независимые, значит, они не в состоянии, как бы они ни старались, как бы они ни крутили так счетчики, и ничего не выходит. Более того, содержательная часть, конечно, YouTube, так сказать, а YouTube, в принципе, изначально был и есть как таковой, это основная площадка для котиков, для детских передач, для музыки, для художественных каких-то сюжетов. Все прочее, политика занимает там до сих пор крайне незначительную часть. Это в России у нас, так как нет телевидения, поэтому мы вынуждены в YouTube заглядывать. А так нормальные люди в YouTube за политикой не лазят.
Ну да.
По всему миру. И так как у нас это превратилось в политическую площадку в России, YouTube, то совершенно отчетливо оппозиция эту тему выигрывает. Ну, я могу привести примеры, так сказать, вот так, что называется, из жизни. Так сказать, достаточно выйти на какую-то платформу относительно раскрученную, и выступление самое рядовое, так сказать, по этой части, вот лично у меня, я абсолютно не публичный такой человек, но тем не менее на 100, на 200 тысяч я ухожу легко. Что по параметрам телевидения является, ну, какой-нибудь там 25-м каналом каким-то, то есть по уровню распространения. Я не могу сказать, что это соперничает там с первыми там, пятью, но так там, с 10-м, с 15-м по значимости каналом это вполне сравнимые величины. Более того, передачи так сказать, мои обычные, так сказать, это час, достаточно нудный политический трёп, неразвлекательный, без красивых картинок, без красивого изображения, да и порой наружу я не Ален Делон. Но, тем не менее, значит, вот час люди слушают, и это, в общем, показательно. Поэтому я не знаю, как дальше будет развиваться ситуация, так сказать, насколько удастся создать какой-то продюсерский центр, который будет с точки зрения оппозиции клепать информацию в большом объеме, насколько это будет поддержано остальными блогами, блогерами для распространения. Но пока ситуация идет удачно, мы еще не стартовали, мы не дошли до Нового года. Но пробные так, какие-то шаги вроде получаются, и что это радует.
Ну да. Вот. Но главное, конечно, явление вот в этих вот этих вот судорог мы, безусловно, увидим завтра. Нас многие слушатели уже спрашивают, будем ли мы смотреть, так сказать, эту передачу или нет. Конечно, это тяжелая задача. Вот прямо должен вам сказать. Потому что надо понимать, что по смыслу это будет то же самое шоу. То же шоу, которое мы видим каждый день в новостях, когда там руководитель руководит из бункера, так сказать, всеми подчиненными, а те зачитывают ему, значит, аккуратно свои отчеты. В общем, понятно, что это какое-то подготовленное представление. Здесь оно будет сделано в гораздо большем объеме. Вот, потому что все вопросы, естественно, будут отобраны, равно как и ответы на них, которые будут заранее подготовлены, продуманы и, во всяком случае, прорепетированы. Ну, вот, поэтому, конечно, вот, зная подоплеку этого спектакля, то, что это ни в коем случае никогда не импровизация, конечно, вот, смотреть на таком, в таком объеме представления достаточно тяжело. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, возникло уже несколько позиций, так сказать, значительных в области политики, по которым люди, которые не любят власть, получили значимое преимущество в этих вопросах. То есть как-то консолидировались вокруг каких-то точек зрения, вокруг каких-то действий, вокруг каких-то решений, вокруг каких-то идей. И не имея возможности снести власть всю, потому что за ней армия, так сказать, полиция, национальная гвардия, все с оружием, все с автоматами, все не пойми с чем, значит, структуризированные законы, тюрьмы, это все на их стороне. Но когда удается какой-то кусок пирога отгрызть сбоку, то оппозиция интуитивно нащупывает этот кусок и начинает грызть. Вот, например, в случае расследования Навального, так сказать, большинство убедилось в том, что так, это так, хотя ты не веришь в это, и попытаются отгрызть по этой части, в частности, на этой конференции, попытаются какой-то кусок обломить. Например, какая инициатива неожиданно появилась среди общества и обсуждается, что мы летаем самолетами, это правда. Сейчас, правда, меньше из-за ковида, но тем не менее летаем. В этих самолетах нас регулярно заставляют так и снимать обувь, снимать одежду, вытаскивать ремни, там какие-то действия производить, становиться так сказать, в позу YouTube, так сказать, просвечиваться различными устройствами. Одновременно с этим вроде как летают ГБшники с флаконами всякой гадости, которые в состоянии отравить целый полк народу, так сказать, и это вроде как они идут каким-то другим ходом и все прочее. А не обратиться ли, сказал народ, к тем людям, которые нас контролируют, с резонным вопросом, а чего вы нас проверяете? Чего задать этот вопрос не раз и не два, а 100 000 раз. Вот 100 000 пассажиров прошли, и каждый раз спросили ту службу безопасности, которая проверяет в аэропорту, а чего вы, собственно? ГБшники, вон, посмотри, пошли левой стороной, такая, понесли флакон, а к нам вы чего? И этот заданный вопрос, он не требует ответа, он риторически носит характер, абсолютно понятно. Но заданный вопрос, так сказать, каждый раз, когда ты проходишь в аэропорту, невинный. Ты не провоцируешь, ты не говоришь, что ты везешь гранату. Ты не говоришь, что ты, так сказать, что ты террорист. Ты просто знаешь, а чего вы, собственно? Вон же говорят, вон чего. И пошел дальше. Пошел послушно дальше снимать ремень, так сказать, снимать часы себя. Чтобы... Но такая акция, такой некий флешмоб аэропортовский сугубо, так сказать, он имеет право на существование. Это еще один кусок, который можно обломить и... отделить от основной части. Там, глядишь, еще второй кусок появится. Там обломили, там обломили, там обломили. Для того, чтобы сузить площадку для преступного режима, чтобы он ощущался менее комфортно. Вот такая идея существует.
Ну, идея, конечно, существует. Любопытно посмотреть в аэропорте, насколько она реально будет распространена. Я думаю, что не очень сильно. Ну, во-первых, и полет мало. Во-вторых, на самом деле, мало людей, конечно, в это верит. В этом главная проблема. Я знаю, что Навальный там с товарищей очень сейчас пытается это всех убедить в этом. И, наверное, там можно какими-то ютубовскими средствами сделать такое ощущение, что тут в него за ним пошли и поверили миллионы. Но реально это не совсем так. И поэтому... Я-то лично все равно исхожу из простого понимания, что если бы эта вся история была правдой, если бы, так сказать, Навального действительно травили новичком, и этот новичок возили бы да с собой в бутылях, да в контейнерах, да я не знаю в чем, вот, то он бы давно уже где-то году в 17-м вместе со своей супругой, если он утверждает, что это так, за ним охотится с 17-го года, он же давно бы, так сказать, отплыл. Вот, в мир иной, вот, и совершенно никого бы это уже не озадачило, не обеспокоило. Но поскольку это все не так, вот, и вообще новичок в этой истории, я должен сказать, он выбран довольно неудачно. Дело вот в чем. Когда случился первый такого рода инцидент, когда траванули Литвиненко полонием. Ну, полоний – это радиоактивный элемент, действительно, он достаточно редко, обращаться с ним надо аккуратно. Понятно, что все. Я не знаю, каким образом попал в него в полоний. Я, кстати, не сомневаюсь, что он умер именно от этого. Потому что это действительно именно ядовитое вещество. Но кто его привез, зачем и кому он был нужен, это как бы тема, которая остается открытой. Но когда второй раз, так сказать, вот появилась эта история со Скрипалями, для меня, например, нет абсолютно никакого секрета, почему был выбран именно новичок. Потому что... Прежде всего, для того, чтобы дать понять всей окружающей публике, что это именно русский след, яду надо было дать какое-то очевидное русское название. Новичок для западного уха звучит примерно так же, как в 50-е годы звучало слово спутник. Ну, то есть, вот спутник, оно стало уже даже без перевода, его там всюду печатали в прессе. Но стало понятно, что это русское слово. Там сателлит писать по-английски стали уже гораздо позже. Вот. А так это всюду называлось спутник, спутник там, и так далее, и так далее. Это стало практически синонимом. Редкий случай русского слова, которое вошло, так сказать, в западный лексикон, точно так же, как многие западные слова проникают в наш. Ну, пожалуй, конкурентом может быть только всемирно известное слово «калашников», вот, которое ассоциируется не с фамилией, не с купцом, а, так сказать, с вполне конкретным видом автоматического оружия. Вот, поэтому, так сказать, когда это уже стало таким образом за счет дела Скрипалей таким раскрученным брендом, вот, то понятно, что любого следующего, кого будут травить, его обязательно должны травить новичком. Потому что это понятно, что он исходит из секретных лабораторий, и они на самом деле, кроме как ним, ничем не пользуются. Пожалуйста, Саша.
Вольно, судя по мне, проскочила инфа, почему появилось название «Новичок». Дело в том, что предыдущие поколения нервно-политических газов, такие как Зарин, Заман, Табун, они имели вот те названия, которых я произнес. А новое поколение бинарных газов, которые были основаны на том, что смешивали два элемента. Mm-hmm. Причем они в самом снаряде находились в разных емкостях. Для того, чтобы в случае какого-то безобразия, какого-то несанкционированного, так сказать, выхода, персонал, который отправляет этот снаряд за линию фронта, не потравился. А если потравился, то чуть-чуть. То есть достаточно носить там хороший противогаз, чтобы можно было защититься от протекания одного из этих ядов. Вот если протекли оба и смешались в воздухе, то тут уже не спасал никакой противогаз. По крайней мере, меня так учили на кафедре, так сказать, военного дела, так сказать, когда объясняли все эти задачи, что именно такая процедура. Так вот, наименование этих бинарных газов, они состояли из латинских букв. И один из них, так сказать, там был какой NNX, еще что-то, и был NB, ну, по описанию, NNV. И именно по этой причине, так как он регулярно ходил, его жаргонно начали называть новичком. Ну, это название прибилось, так сказать, и, возможно, даже получил какой-то легальный статус, но и новичок именно произошел от этих двух букв.
Я знаю, что это от этих двух букв, но у нас его никто новичком не называл. У нас вообще все эти газы, вот в отличие от западных названий, там Зарин, Табун там и прочее, которые, кстати, производились вполне себе частными фирмами, в частности, ИГ «Фарбиндустрии», и поэтому это было не просто какое-то слово, а это было их, ну, фирменное, если угодно, наименование. Точно так же, как мы говорим, вот, например, аспирин. Да? Но аспирин ведь это торговая марка. Вообще-то продукт – это ацетилсалициловая кислота. А вот аспирин сам, который состоит из этой самой кислоты, это фирменная марка концерна Байер. Вот, поэтому он, кстати, так сказать, сегодня же продается всюду в России. Поэтому никакой советский аспирин, который мы раньше называли аспирин и писали на пачках аспирин, теперь нельзя называть аспирином, он называется ацетилсалициловая кислота. А, так сказать, аспирин – это только продукт концерна Байер. Так вот, то же самое и с этими газами. Но у нас-то, когда этот газ создавался в советское время, или бинарное, так сказать, вот это оружие, то, естественно, никаких торговых марок не предполагалось, поэтому они все носили, ну, такое буквенно-кодовое обозначение. Там, ну, условно говоря, АК, там, 32/7, там, или еще чего-то. В общем, какие-то вот такие вот невнятно произносимые варианты. И, кстати, когда говорят вот о каких-то газах, там, имеющих вот такое краткое название, типа Забун, Тарин там, и прочее, это выдает их, в частности, происхождение. Потому что их начинают именовать по первому применению, если угодно, да, по первому известному случаю. И, как следствие, это потом закрепляется за всем веществом как таковым. А здесь-то все не так. НВ действительно, из НВ легко образовать новичок, но это не русское образование, как ни странно. То есть, да,
это у нас это как раз от этих латинских букв.
Да, да, это от этих латинских букв, я не знаю, может быть, там наша эмиграция постаралась, может, еще что-то. Но во всяком случае, не, так сказать, это точно не фабричное название этого газа.
И у меня реплика еще одна есть, Валер.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот все-таки в твоих рассуждениях ты уверенно утверждаешь, так сказать, что общество не поверит в версию Навального. Mm-hmm. Однако можно сравнить эти версии, так сказать, на каких-то объективных весах померить, насколько он убедителен, насколько он неубедителен. Собственно, он свою версию высказал и снял по этому поводу фильм. Даже два, если быть точным. Но первый прошел не сильно замеченным, он носил больше эмоциональный характер, так сказать, и первого появления, так сказать, после заболевания. Можно на него наплевать.
Это интервью было, Саша.
Это было интервью. А этот фильм, добротно снятый, выложенный, с фактурой, с фамилиями, с маршрутами передвижения, с датами, с примерами, так сказать, о событиями, которые... Он изложил свою версию событий. Свою версию событий, она изложена, подробно изложена. Ссылается на Беллинкет, на Инсайдер, на каких-то пару газет, так сказать. Но, тем не менее, многие вещи проверяемы помимо них, так сказать. То есть, можно куда-то залезть, где за деньги, где, используя власть, можно залезть. Хотелось бы понять, а вот противоположная точка зрения со стороны Путина, она изложена будет? Или хотя бы Лаврова? Или хотя бы, кто там, ГБшник, кто сейчас нынче, я уже забыл фамилии. Вот кто-то изложит эту версию?
Бортников.
Да. Потому что Лавров произнес версию, так сказать, крайне неубедительную. Он сказал, что это несерьезно. Ну, хорошо. А версия будет? Что версия заключается в том, что, значит, что Сидоров – это не Сидоров, а вовсе Иванов. И он вообще, так сказать, сельскохозяйственный работник, занимается ядохимикатами на производстве Алтайхимпрома. Так сказать, и просто случайно оказался в этой ситуации, его зафиксировали. Там этот человек такой, иначе вообще он тоже не имеет к этому отношения. Третий просто сосед, четвертый, так сказать, мимо шел, пятый и все прочее, оказались они в этом месте, да? А тут они вообще не оказались, потому что они туда и не летали. И вот доказательство, что не летали, что на их месте, на которое указывает Навальный, сидел негр Джонсон. Вот негр, вот Джонсон, вот его билет, вот все прочее. Вот этот фильм, когда будет, и что он докажет? Где? Может, пока? Тишина полная по этой части. То есть не то, что ничего, так сказать, детального, а даже близко к тому, что, так сказать, что это все не так, и мы это докажем, никто не произносит. Угу. Получается, что эта версия единственная. Ее можно критиковать, можно даже, наверное, найти какие-то недостатки в этой версии. Но пока она цельная, и пока она не опровергнута никем, никак и вообще, и даже не пытались опровергнуть, и даже не пообещали, что будут пытаться опровергать, она пока имеет право на существование.
И она, безусловно, имеет право на существование, коль скоро ее Навальный сформулировал. Но я сразу же дам здесь прогноз, достаточно очевидный. Никакого опровержения не будет. И никакой контрверсии не будет. И причина этому достаточно проста. Я уже говорил вот в прошлой передаче, что на самом деле то, что кажется легко проверяемым, типа возьмите и проверьте там, в списке пассажиров на самолет. На самом деле вещь непроверяемая, вне государственных ресурсов. Я имею в виду, никто никогда никому эти пассажиры, списки пассажиров не предъявит. А если государство за это возьмется, допустим, за расследование, то тут есть два варианта. Пункт первый. Оно возьмет и действительно обнаружит все то, что сказал Навальный. Вот прямо от А до Я. Вот прям все это чистая правда матка. Значит, он, а государство окажется... Государство, я говорю, даже абстрактно, потому что это можно проделать абсолютно с любым режимом. Она окажется в положении вдовы, которая сама себя высекла. Оно никогда
это... Это недопустимо. Как это?
Да, оно, естественно, это недопустимо. Да? Это вариант первый. Вариант второй, который более реальный. Да? Это то, что действительно проверить эти списки, и окажется, что это туфта. Ну и то, не то, и там не бьется, и то не бьется. Ну и что дальше? Выйти и сказать, мы все проверили, что оказали туфта? Так врете вы, потому что это в ваших интересах. Потому что вы хотите запутать. А дайте нам проверить это. А проверить это, простите, как? Это публиковать все списки пассажиров на все самолеты? То есть сделать их открытым материалом? Сейчас-то они закрытые. Не можешь сделать. Можете вы сделать открытым биллинг так, чтобы любой, на самом деле, желающий мог бы проверить. А вот действительно этот телефон находился в этом месте тогда-то. Ответ – не можете. Значит, этого тоже не будет. И поэтому ты окажешься в такой логической ловушке. Ты можешь расследовать? Саш, я договорю до конца. Ты можешь провести расследование как государственный орган, но на самом деле проводить его не имеет никакого смысла. Понимаешь, идея получается примерно та же самая, как в свое время было в 2014 году. Я вижу, Саша, я когда закончу, ты перейдешь к этому. В 2014 году было вот с этим пресловутым сбитым Боингом. Тогда тоже сказали, ребята, у вас американцы, у вас спутник пролетал как раз над этим местом и фиксировал вот то время, когда и откуда пускали, так сказать, эти ракеты. Ну так опубликуйте эти данные. Сказал, простой. Кстати, их никто не опровергал. Опубликовать не будем. Вот мы вызовем какого-то специального прокурора из Гааги, который придет, у нас посмотрит и скажет потом, так и было на самом деле. Я не знаю, осуществилась эта идея или нет, но сформулирована она была именно так. Это как максимум уже в преддверии суда. Ну вот тоже, казалось бы, ребята, вот у вас доказательства все в руках. Чего вы их не публикуете? Вот сейчас вот гадов и прижмете к стенке. Вот никак. Понимаешь? Поэтому, конечно, это вещь такая, ловушка чисто логическая, и поэтому вряд ли на нее кто-то попадется. Я сформулирую следующую мысль после этого. На мой взгляд, для того, чтобы так сказать, вот озвучить эту версию, никакого расследования Беллингката там, с доставанием каких-то материалов шпионских, скажем, списков пассажиров. Я почему говорю шпионских, потому что надо иметь доступ для этого, да, к этим спискам. На самом деле не требовалось. Они ведь как фигурируют в фильме там, и в печатной его версии. Ну, ты видишь какую-то интернетную распечатку. Вот в этой распечатке идет там Петров, Сидоров и тот-то еще. Вот говорят, видите, вот есть Петров, Сидоров. А вот другая интернет-распечатка, которая идентична предыдущей. Вот тоже там Петров, Сидоров, только название рейса другое. А вот та и вот другая. Проще, чем сделать эти распечатки, в рамках компьютерной техники это позволяет, чем париться с тем, чтобы искать какие-то там ходы, находить агентурные связи, кого-то подкупать, ставить под риск, засыпаться за то, что он, так сказать, эту информацию выводил. Ее проще просто смодулировать, потому что ты понимаешь, что дальше тебя опровергать будет нечем. Какое бы расследование ни провело государство, что бы оно ни сказало на этот счет, я, кстати, ничуть не обеляю это государство, просто говорю как идея, да? Это все равно ему будет сказано, что либо вы докажите, что действительно мы правы, либо все равно вы врете, потому что вы хотите себя оправдать. То есть ставится бессмысленное положение, которое в шахматах называют цугцванг, который ход не сделаешь, все плохо. И поэтому я думаю, что те, кто продумывал эту идею, продумывал ее вполне грамотно с пропагандистской точки зрения, они вполне понимали, что там париться. Надо просто поставить доказательства так, как они есть, поставить это в хорошую оболочку, в хорошо снятый фильм, чтобы все было, так сказать, хорошо подано. Это не так между делом в ходе дискуссии там какого-нибудь Соловьева или Киселева на Первом и Втором канале. И результат будет налицо, что, собственно, и получилось. Поэтому я думаю, тут все достаточно просто. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, государство уже один раз опровергало, так сказать, отравление и сделало это блестяще. Опровергло, так сказать, так, что все поверили сразу. и, так сказать, никаких сомнений не осталось. Она вызвала, так сказать, тех людей, которые были засняты в Солсбери, садила их напротив Маргариты Симонян, они дозвонились, сняли, показали, сказали, что мы не те, которые вы думаете, мы вот на самом деле иные люди, и все поверили им. Ну, как не поверишь людям, так сказать, ну, достаточно очевидно. Мало ли, что фамилии оказались другие, так сказать. Ну, так вот они решили переодеться, так сказать, что-то. А так, в целом, так сказать, они были крайне убедительны, и все данные по ним, так сказать, подтвердились, и их геройство, так сказать, и они получили по герою там когда-то за что-то. Все было крайне убедительно. И здесь, в этой ситуации, значит, названы фамилии, названы люди, названы места в самолетах, которые летели. Покажите, что в этом самолете в эту дату летел не Сидоров, а Джонсон. Вот Джонсон, вот негр, пожалуйста, который летел в этом самолете. Вот женщина, так сказать, Иванова летела, так сказать. Вот ее ребенок, так сказать. Покажите этих людей. Что тут доказывать? Значит, насколько это будет убедительно, не знаю, так сказать. У меня впечатление сложилось, что из 3 лет и 15 перелетов, которые показывают, ничего предоставить они не могут. Это чистая правда, то, что вскрыл Беллинкет. Это чистая правда. Это просто, так сказать, вот то, что есть на самом деле. И никакие, действительно, ты прав, никакие доказательства о том, что это не так сказать, что не сработают, ну, потому что это неправда будет. Так же, как и случай с Мишкиным и с Чипигой. Сколько Симонян не потела, сколько слов не произносила. Кстати, денег у нее существенно больше, чем у, так сказать, Навального, так сказать, с Беллинкетом по этой части. Ничего у нее не вышло. Личное интервью сделала, доказывала, говорили, вот они говорили, мы гомосексуалисты, приехали оторваться, ну и девок еще позвали, вот Золберецкий шпиль посмотреть. Выглядело крайне убедительно, крайне. Ну так давайте, повторяйте, как идет фортель, если так и есть желание.
Саша, я совершенно согласен с тобой, что говорить вообще об этих историях можно только в терминологии по пропагандистской войны. Говорить в терминологиях о том, насколько это близко к правде, ей соответствует, там действительно ли это новичок, действительно ли это те люди, это бессмысленно. Это пропагандистская война, которая составлена из фейков. И чей фейк окажется ярче, тот на самом деле и победил. Вот это то, что становится все более и более очевидным. Мне очень жаль, что нас ловят и пытаются поймать еще раз на один такой же фейк. Понимаешь, то есть фактически на мормышку, на которую никогда и не было, так сказать, ничего надето. Но это вот логика вот этой вот войны. Да, действительно, фейки у Маргариты Симонян, несмотря на огромные деньги, которые вкладывают и прочее, получаются хуже.
Ну как хуже? Она же убедила всех.
Ты же нет, что убедила? Она сделала какое-то интервью, там скомбинировали это интервью там с Башаром Кадыровым. Кстати, если ты заметил в этом своем фильме, Навальный как-то, так сказать, отбрасывает эту версию. Она еще 2 года назад была актуальной. А сейчас я говорит, ну нифига, нет, это не Башаров. Нет,
меня убедило. Когда я увидел двух этих красавцев, я сразу понял, это гомосексуалисты, которые приехали посмотреть на Солсберец.
Это не они, это вот эти 8. Это вот те 8.
Были двое, была Симонян, я точно помню, Валя. Ты не утрируй.
Были,
была
Симонян, Навальный это проверка.
Убедительных в голубой одежде.
Да. Навальный опроверг, это не Симонян опроверг, а Навальный. Сказал, эти два клоуна, это вообще ни о чем. Вот эти вот 8, вот эта вот эта команда отравителей, она там наверняка и по Солсбери работала. Но, во всяком случае, он двух клоунов топнул по ходу движения. Ты посмотри, там в самом начале этого ролика это присутствует.
Ты считаешь, эти двое были, так сказать, гомосексуалисты, которые приехали отрываться?
Нет, гомосексуалистами их назвали уже потом, после песни вот этого нашего, как его, барда из Comedy Club. Ну вот, а, так сказать, они сами об своих гомосексуалистах. Наоборот, их пытались там английские СМИ слегка опорочить, сказав, никакие они не гомосексуалисты. Гомосексуалисты в Англии это хорошие люди, их не надо трогать. Они сказали, что они наоборот там каких-то баб себе завели и всю ночь с ними кувыркались. Вот такие вот.
Они расшатывали.
Никакие они не гомосексуалисты, потому что гомосексуалисты – это люди радуги, это вообще светлое будущее, это ЛГБТ и так далее.
Валер, характерно, что ты не отвечаешь своей оценке, так сказать. Ну, что именно? Кто все-таки эти двое?
А что я про них должен ответить-то? Ну, вывели каких-то двух кадров. Вот. Что про них отвечать? Я же расследование это не проводил, Саша.
Не поверил.
Вывели двух кадров, тут вывели 8 кадров.
Ты поверил, Симонян?
А?
Симонян, ты поверил?
Да я вообще не смотрел на это. Я не верю в то, что их травили новичком. А уж что там Симоньян рассказывает или мадам Тереза Мэй, ну это абсолютно бессмысленно. Новичок бы так не подействовал. Понимаешь, и если меня вот силами этих двух расследований...
Почему? Подействовал на бомжиху. Почему, Валер, бомжиху?
Нет, хотят доказать, что это все равно сто пудов новичок, и я сто пудов должен в это поверить, но я после случая с Кивелиди, извини, не верю. Вот как Станиславский сказал, не верю.
Бомжиха жива до сих пор.
Нет, наверное, бомжиха умерла, только до сих пор непонятно от чего. Кстати, материалы по этому поводу этого преследования новичка засекретили на 100 лет, если известно, да? Значит, вот это в 2118 году вы постучитесь в дверь там и спросите, есть у вас еще материалы по новичку? Так чем же их все-таки тогда траванули? И тебе убедительно очень скажут, ты извини, за 100 лет, старик, тут было наводнение, пожар, так сказать, еще тут часть материалов потерялась при перевозе из одного офиса в другое. Так что на сегодняшний день материалы рассекречены, но их нет. Вот и все. Ну, это старая английская история, такая добрая, как сказка. Саш, может быть, на вопросы какие-то ответим, да, как у нас есть, да? Так, мы тут с тобой так или иначе опять перегнули вот эту тему с отравлением, поэтому и вопросы соответствующие. Так. Вот наш слушатель Махортов Роман спрашивает. Отравление Навалова лишь пиар-ход. В Омске его ждали агентство Мордашова и Кабаева с камерами. Его готовят преемники. Просто он малое стадо собрал. А потому и расследование его тоже часть пиар-хода. Ну, даже не знаю, это мнение, наверное. Да, не столько вопросов. Так, вот, кстати, продолжение. Как знать, возможно, новичок так и должен действовать, фейки метать, как в случае со Скрипалями, который тоже был обоюдовыгодный фейк. Я не знаю, честно говоря, в чем тут обоюдная выгода, но вот после того, как этот случай, будем считать его уже третьим, да, после Литвиненко, Скрипалей и вот Навального, значит, надо это воспринимать просто в других категориях. Я теперь понимаю, воспринимать это в категориях какой-то ведущейся войны за отравление какого-то персонажа, которого вот хотят прямо жить со свету, кушать не могут, без того, чтобы не жить его со свету, дают какое-то подразделение, назначают и прочее. Вот нельзя его рассматривать в этих категориях. Это реально пропагандистская война, где кто-то что-то на кого-то навесил, а кто-то что-то сумел отбиться или не сумел отбиться. И эту пропагандистскую войну, я повторяю, не отравление, потому что с реальным отравлением ничего общего не имеет. Вот эту пропагандистскую войну Кремль проигрывает, несмотря на огромные бабки, которые туда вкладываются. В этом я совершенно согласен, кстати, Саша. Вот. Так что, ну вот, в этой категории действительно они оказались слабы. Но я повторяю, они по другим гайкам. Так. Вопрос. Можете прокомментировать сопротивление рестораторов Петербурга против ограничений на работу? Почему власти стали так интенсивно проверять эти рестораны? Рестораторы вне политики или как? Саш, чего думаешь?
Просто там деньги есть, поэтому если ты приходишь в ресторан и его закрываешь, он прикрывается, есть возможность взять получить. Если ты будешь закрывать что-то другое, там хрен что получишь. Ну, абсолютно понятно, что вирус не смотрит на часы и в 23 часа не активизируется. Если до 23 ресторанов разрешено работать, непонятно, почему запрещают после 23. Там, кстати, народ меньше существенно становится. И с точки зрения сугубо эпидемиологической, так сказать, ресторан становится более безопасным, чем когда там полно народа. Значит, в Питере мужественно проявили рестораторы, это какое-то единственное, потому что отчаяние, которое их охватило. Дело в том, что у ресторанов чудная экономика с точки зрения человеческой логики. Значит, экономика ресторанов заключается, что вот этот месяц от середины декабря до первых чисел января, где-то до 5 числа, это у них самая активная такая косьба. Это убор урожая. Они в январе работают.
Я бы даже сказал, и до 10 уже, потому что у нас сейчас до 10 же каникулы.
Ну, там уже все-таки спад идет, потому что идут каникулы, и там меньше. А вот время корпоративных пьянок и исправления Нового года, это самое у них сладкое время. У них первый провальный месяц у них это конец января, потому что после этого все отдыхают, доедают салат оливье дома, так сказать, не ходят по ресторанам. Второй провальный месяц у них август. Ну, в силу каких-то причин, связанных с каникулами, там еще с чем-то, все прочее. Я просто точно это знаю, потому как много знакомых по этой части. Поэтому потеря вот этого сладкого места, которое у них, которое кормит полгода, конечно, они воспринимают крайне болезненно. Особенно в условиях, когда только 5 ресторанам разрешили, а 5 ресторанам запретили. То есть конкуренты...
Это в Питере, да?
Ну и в Питере, где угодно. Ведь есть рестораны, которые принадлежат чиновникам. Есть рестораны, которые принадлежат их женам. Есть рестораны, принадлежат какой-то мощной группе, которая может надавить на чиновника. И говорит, ну ты все остальные закрой, а мы оставь. И это... Ну, что мы, Беглова, не знаем, что это. Варюга из варюг, так сказать.
Ну да.
И поэтому там было сделано так, и поэтому вот 300 ресторанов, которые возмутились против этого и как-то объединились вокруг этой идеи, значит, они выйдут, их подавляют жестко, с ОМОНом, с мордобоем, с маски-шоу, с приходом среди ночи в ресторан, с укладыванием морды в стол, в пол, так, то есть все сделано как положено, так и поэтому я думаю, что накопится удовольствие у рестораторов. Что такое ресторан? И чтобы вы понимали, так, для того, чтобы там вот 25 сидячих мест было, так сказать, маленький, я веду, ресторанчик, значит, они должны обслуживать, если он круглосуточный, 3 или 4 смены официантов, 3 или 4 смены поваров, какой-то персонал, который начинает мойщиков посуды, коренщиков низшего звена, мойщиков посуды, заканчивая так и шеф-поваром, который высокооплачиваемый, кстати, работает. Главный бухгалтер, линейный директор, который администратор этого ресторана. То есть какой-то коллективчик такой приличный, который, в общем, с этого дела, пардон, кормится, он живет на этом деле. И поставляет этим, так, причем он это делает, надо сказать, по взаимному согласию с клиентами. То есть не нравится — не ходи туда. То есть он не грабит никого, он не понуждает. Он привлекает и говорит, приходите к нам, у нас тут вкусно, интересно, весело, так эти артисты выступают, еще что-то, вы можете тут вот расслабиться, оттянуться, все, приходите попробовать какую-то вкусную еду необычную. Значит, поэтому эти люди заняты этим, нашли себе, значит, в этой индустрии место и честно там зарабатывают, никого не обманывая. Ну, если только там порции не доложили там этого самого пюре картофельного, да, как это бывает. А, значит, этих людей лишили этого заработка и сказали, а вы теперь вот пошли нафиг, и мордой в пол положили. Они полюбили власть после этого еще прям больше, чем Навальный с Соловьем вместе взятые, понимаешь?
Ну да, да, естественно.
Поэтому они друзей в лице рестораторов приобрели, что, мне цинично рассуждая как оппозиционную политику, ну что ж, ребят, вот вы хотели, чтобы без политики вы будете жить? Нет, вот вас мордой в пол положат по этой части. К сожалению, положили, так сказать. Поэтому моя симпатия на стороне рестораторов, конечно, в этом вопросе на 100%.
Ну, понятно. Так, вот еще вопрос от Дениса. Вы согласны, что все эти расследования журналистов чаще всего красиво и толково оформленные сливы от инсайдеров? Я не говорю за фактуру. Кроссовки у Навального как зацепка – это комедия. Ну, видимо, имеются в виду те кроссовки, которые фигурируют в фильме «Он вам не Димон». Я всегда говорил, что вообще вот эти вот расследования, в частности расследования Навального, как некий лучший пример этих расследований. Но надо сказать, что оно не единственное. Да? Сейчас, пока Навального не было, тут подобралась целая серия, так сказать, других блогеров, которые делают что-то похожее, не с таким размахом, как Навальный. Явно у них нет такого финансирования, как у него. Но, так сказать, нечто вполне похожее. Вот, в частности, про Шамалова, там, дочку Путина и прочее, так сказать, расследование вот этого вот проекта, так называемого, да, оно сделано, ну, вполне на конкурентоспособном с Навальным уровнем. Не совсем, но я все-таки считаю, что Навальный выше делает по качеству материала. Но тем не менее. Но в основе все равно лежит какой-то инсайдерский материал. Потому что, понимаете, кроссовки, конечно, взяты из каталога. Это, так сказать, для публики. Мне, честно говоря, когда я сам слушал вот эту историю про кроссовки в фильме про Димон, «Он вам не Димон», мне как-то вот как-то покоробило, потому что, ну, вот мое впечатление было, ну, неужто он своих всех зрителей за таких дураков считает? Ну, наверное, не всех, но большинство. Вот. А, так сказать, в основе, конечно, лежит, безусловно, инсайдерская информация, так что я с вами тут согласен. Пожалуйста, Саша.
С моей точки зрения, расследование – это эффективный способ оппозиции борьбы против власти. И наравне с работой в интернете, наравне с митингами, наравне с демонстрациями, наравне с забастовками, наравне с участием в выборных кампаниях, это вполне полноправный инструмент, который четко показывает гнусность и коррупцию современной власти, которая объективно присутствует. Это раз. Значит, в этом деле, в таком как расследовании, применяются разные способы. И инсайдерская информация, и интуиция, и математические расчеты, как это делают, когда доказывают что там выборы неправильно оформлены, еще что-то. Много существует способов. Логистические схемы, которые построили так, эти, в группе Навального и Беллинкетти, посмотрев, как передвигались те или иные люди. Распечатка биллингов так, и все прочее. Разные способы применяются для этого. Значит, в каком количестве одно присутствует, в каком другое, мне, честно говоря, до фени. Ну, просто мне без разницы. Так. Вот, в основном это инсайдерская работа, так как основывает работу Соловей. Или это расследование, которое ведет Беллинкет, который, так сказать, исповедует передвижение, так сказать, ловлю номеров, так сказать, там и все прочее. Мне важен результат. В результате вот расследования, которое связано с Димоном, вот вы смотрите на кроссовки, которые вполне могут быть, а могут не быть причиной этого расследования. Такое я допускаю. Для меня важно, что из того, что я увидел из этого расследования, что я сделал, какой основной вывод. Я думал, что... Я всегда был знал, что так, Медведев вор. Я думал, что он украл порядка 100 миллионов долларов. Я ошибся. Он украл порядка 10 миллиардов. Угу. То есть в 100 раз больше, чем я ожидал. Я посмотрел объем, зная определенные коэффициенты, где чего, как народ тратит у нас в элите российской. Значит, я понял, что он украл не 100 миллионов. Он украл 10 миллиардов. В 100 раз больше. Для меня это была новость. Угу. Я сделал свои выводы. Я понял, что так сказать, Медведев не такой дурак, как я себя ожидал, так и что он крадет гораздо больше, или, по крайней мере, вернее, ему разрешается красть много больше, разрешает ему, естественно, Путин. То есть там эта зависимость, это никто не опровергает. Но для меня это расследование, это с уточкой, характерно не уточкой и не кроссовками, а характерно тем, что я понял масштаб воровства, который осуществил конкретная личность, конкретно Медведев, отчего мое отношение к нему сильно поменялось. Угу. Вот для меня вот это существенно. А при этом были кроссовки, не были кроссовки, была какая-то доля инсайда. Может, ему слили западные страны, так сказать, ЦРУ вместе с Intelligence Service, так сказать, или Моссадом, так сказать, слили эту информацию. Может быть, а может, не они. Мне без разницы. Для меня важно, что я оценил, так и сделал свои выводы из этого фильма о том, сколько украл Медведев. В аналогичном случае, когда я смотрю на происходящем с отравлением, так сказать, Навального, с отравлением Навального, я вижу эти цифры, я вижу эти передвижения, я понимаю уровень бездарности, до чего докатились эти ребята. Это действительно плохо. Эта ситуация, она опасна для государства вообще. Если у нас так спецслужба работает, а там убедительно доказано какими-то штрихами, что она работает именно так. Угу. Это вообще-то безотносительно Навального плохо. Значит, мы тратим колоссальные деньги на полный идиотизм, на полных дилетантов, на полных бездарей. Угу. На людей, которые потеряли честь, совесть, умение, квалификацию такая, во всех вопросах. Борьбы с терроризмом, борьбы со шпионами, борьбы с какими-то вещами. То есть вот квалификация потерь. Значит, мы видим потерю квалификации в судах, когда видим прокуроров. Мы же видим своими глазами. Здесь мы видим нечто подобное в спецслужбах, до чего они докатились. До чего? Вот это вот факт для меня.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что, конечно, когда, так сказать, они не могут побороть даже фейк, то это, конечно, свидетельствует о, так сказать, достаточно низком профессионализме. И то, что, и, в общем-то, это трудно даже кого-то в этом упрекнуть, потому что если идут блатные по блатным завязкам, ну откуда там взяться профессионалам, это же не отбор по принципу качества, а по принципу того, кто там у кого для рука длиннее, сильнее, так сказать, вот это все, этот непотизм, он просто стал классикой современного государства российского, поэтому и результат его вполне очевиден. Что же касается масштабов воровства, ну, я не знаю, это вот Саша как бы профессионально тут удивляется масштабом тем или другим. Для меня, например, является очевидной истиной, что они все воры. Вопрос, в каком объеме, но это дальше уже, чего кому позволено, что кто решит, так сказать, до чего руки дотянутся, остановят, не остановят. А в принципе система построена на том, что все, кто туда приходит, они приходят что-то украсть. И чем выше, так сказать, становится уровень, тем больше ты можешь, соответственно, красть. И с другой стороны, если вдруг попадется какой-то бессеребренник, то вот он будет точно белой вороной, который будет этой системой беспощадно вышвырнут, потому что он будет как бы укором для всех остальных. Мы тут все-то одним, как говорится, дерьмом замазаны, а ты тут что-то над нами возвышаться, что ли, собираешься. Поэтому далее, так сказать, вопрос уже, сколько ему конкретно решили украсть, 100 миллионов или 10 миллиардов. Но это имеет значение, конечно, для нас, потому что это наши деньги, которые крадутся. Но по совокупности это никак не обеляет и не очерняет ни систему, ни конкретных ее представителей. Потому что все равно очевидно, что они воры. Только вопрос, в каком масштабе. Там 2 миллиарда он украл, 10 миллиардов, 100 миллионов, но все равно украл. Вот это вот однозначно. Может быть, даже если бы он украл 100 миллиардов, его посмотрели с сочувствием свои же, такие же воры, которые стоят рядом, и сказали, ну ты, блин, неудачник. Ты что, что кто-то в президентском кресле сидел и всего 100 миллионов украл? Да ты чего? А я вот тут вообще нигде не сидел, там столько миллиардов закосил. То есть он бы был даже как бы, ну, опущенным, что ли, среди своих. Недоукрал, скажем так. Так что надо воровать не только по чину, но еще и как бы как способ доказательства своего компетентности в этой системе. То есть, если ты сидишь на посту президента, ты, ну, от 10 миллиардов-то обязан украсть всяко. Вот, по-любому. Ну, это система воровства, что же. Вот. Так. Вот еще один вопрос Смирнову. Вы действительно считаете, что Навальный наврал про отравление, а всю ответственность за его вранье согласили взять на себя сразу 4 зарубежные издательства? Вы знаете, ну вот сколько там зарубежных издательств согласилось взять ответственность на себя, это вообще не критерий. Тем, кому, как говорится, предложили в настойчивой форме, те и взяли. Или тем, кому дали эту информацию. А вот что касается к ответственности вранья Навального, я как раз считаю, что Навальный-то здесь ни при чем. Потому что в тот момент, когда это вся эта история с новичком зародилась, Навальный-то был вообще в коме, то есть в отключке. Он ни в чем принимать участие не мог. Когда его как бы пробудили, а это случилось, по-моему, неделю спустя, он тогда, собственно, все отголоски всей этой истории узнал. Как она уже завернулась, как она была раскручена. Ну, там Соболь с Меловым, они, по-моему, вообще там с самого первого дня, как только выяснилось, что он еще здесь находится, они сразу начали говорить, все, отравили, новачок, гады, отравили, там и так далее. Так что он пришел уже в ситуацию, когда эту историю опровергать было невозможно, поскольку все его поддерживающие уже ее сформировали для себя, независимо от того, там, умно или глупо она выглядела. Поэтому он мог ее только поддержать. Но он, собственно, какое-то время протянул, видимо, как бы соображал, как это лучше обставить. Вот. И потом вынужден был присоединиться, но выбора-то у него на самом деле не было. Так что я считаю вообще Навального более умным человеком, чем та роль, в которую его заставляют играть. Поэтому я думаю, что если бы он был в живом виде, надеюсь, во всяком случае, на это, он бы вряд ли по такому вот убогому сценарию бы это все запустил. Так, тут вот еще тут комментарий от нашего слушателя Махортова Романа. У Путина рейтинг... Сейчас, минуточку. Да Путин просто скажет, что Навал сказочник, а сказки комментируют в другом месте и все. У Путина рейтинг был упавший, подскочил после Скрипалей. Ну, вполне возможно, да, тут счет какое-то слишком слабенькое, конечно, шоу. Может быть, такой вариант. Еще вот, да, Путин выполняет все, что от него требует, а это информационная война исключительно для телезрителей шоу, как для западных, так и для наших. Сеньоры и вассал Путин, так-то надо понимать. Ну, в общем, все это носит черты шоу, конечно, мы это видим. Вот, вопрос еще, Саш, наверное, тебе. Какие банки тут клиенты, банки которых потеряли лицензию? Есть ли у ЦБ целевое количество коммерческих банков, ну, видимо, предназначено для банкротства?
Нет, я не думаю так. Я думаю, что банки, которые лишают лицензии, они выбираются ЦБ из соображений своих шкурных, в основном помыслов своих менеджеров. И при этом цепляются они зачастую к совершенно каким-то несущественным вещам, которым можно придраться. И с этой точки зрения они немножко опасаются трогать большие банки, потому что ну, у них какая-то есть крыша, у них есть какое-то влияние, возможность дать ответку какую-то. Поэтому с большими банками они стараются не связываться, хотя и бывают исключения. А что касается мелких банков, они в случае необходимости... Кстати, в последнее время прекратили эту резню.
Да, это заметно.
Да, и так сказать, ключевой человек, который занимался этой резней, госпожа Орленко, так сказать, ушла из Центробанка. И поэтому я даже не знаю. Там это фактически носило личный характер. Набиуллина давала ей поручение, чтобы заниматься этим вопросом. Она его делала. Сейчас она у Чемизова занимается финансами. То есть круговорот чиновников в мире, он известен и, так сказать, обозрим с одной точки зрения.
Ну да, вот тут в этом смысле комментарий нашего слушателя. Если бы он не был марионеткой, то давно бы ЦБ национализировал. Ну что же, мы с вопросами уже закончили, поэтому спасибо вам за ваши комментарии, за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на передаче «На самом деле».
Все хорошо.